чё ж нет, ясен свет. Разве с тобой в ссоре, что не выслушаю в горе? А захочешь всплакнуть, так ложись мне на грудь, без стыда да кокетства, вспоминай и детство, и...
И хватит. Не надо порывистого фанатизма, я и так все расскажу. Только по порядку. Ну, короче, в полночь сидим мы с Катенькой на кладбище. Я выложил ему все. Абсолютно все, ничего не пряча и не скрывая, ни главного, ни второстепенного, ни деталей. Мне надоело молчать, врать, недоговаривать и притворствовать. Надо было выговориться, выплеснуть из себя все сумасшедшие мысли, черные печали, горечь вечных расставаний с любимой, немыслимые приказы дяди, постоянную беготню за ускользающим счастьем и нескончаемый бой со всеми силами тьмы, который кто-то по зоопарке дал выходной, выпустив из пекла». Прохору пришлось дважды обмахивать меня полотенцем, сбивая лишний пар. Отдать должное моему денщику. Он и слушать умеет, и сочувствовать, и плохого в случае нужды не посоветует.
Да, обложился ты, паря, загадками со всех сторон, как енот охотничьими псами, а псы блохами.
Утешил.
Однако ж, один совет дам. Хозяйке под землю иди. Куда тебе еще деваться? А там у ненаглядной своей за пазухой как-нибудь уж грозу переждешь.
Пожалуй, я перехвалил его мудрые советы. В последнее время они что-то становятся однообразными. Тем более, что идти мне теперь было некому. Сдала меня любимая. Сдала со всеми потрохами. Не примет Катя.
А ты в ножки поклонись.
«Да забодался я ей, чуть что в ножки кланяться!» — сорвался я.
«Ну так меня веди. Я не погнушаюсь, да поклонюсь!»
Еще громче рявкнул он, одним ударом по маковке нахлобучив мне по паху до носа.
«Давай я ее упрошу нечисть на уши поставить, губернаторскую дочку отыскать, к Василию Дмитриевичу ее подвести, а уж ты с рук на руки примешь, да героем перед всем полком выставишься, так что ли?»
«Иди!»
«Чё?»
— не понял Прохор. «Иди, — говорю, — послушно повторил я. — Дорогу ты знаешь. Кто там тебя ждет, тоже помнишь. Есть желание бесславно сгинуть? Флаг тебе в руки».
«Своих продаешь, твое благородие».
«Ага. Только и успеваю 30 серебряников голыми мужиками-оборотнями получать». Мы снова набычились друг на дружку, но от голословных обвинений и закатывания рукавов как-то удержались. Казаки вообще крайне редко дерутся между собой всерьез. Шутейно, забавы для на станичном празднике или ученичества ради сколько угодно душе. А вот всерьез своему же товарищу нос разбить — это грех. Братскую кровь по-любому лить нельзя. Грех это большой грех, потом не отморишься. Через пару минут мы также молча встали, наскоро оседлали лошадей и стремя к стремени выехали со двора. Проезжая мимо церкви, остановились, сняли папахи и, склонив головы, чинно перекрестились на золоченые купола. Обратно поворотить коней сразу не удалось. Прохора поманил к себе вышедший из храма батюшка. Я было дернулся за ним, но вовремя встретился взглядом с двумя бабульками, божьими одуванчиками. Мне были слишком знакомы обе, и вновь нарываться на общение не хотелось ни капельки. Пришибут, не задумавшись, и отвечать не будут. У них, небось, справки из дурдома есть. Не знаю, выдают ли такие документы сельским жителям, но у этих милых старушек на лице все было написано. «Гаси казачка, половником, зуб даю, у него бес вселился». Поэтому я резво развернул араба от греха подальше, но в этот момент был атакован стайкой разновозрастных калачинских девушек от 7 до 18.
«Ты чё ли лавайский-то будешь?»
«Ну, чё ли я?» «С людьми всегда лучше разговаривать на их языке, хоть и не всегда это удается. А чё-то?»
«Да так, ничего, на тебя посмотреть хотели!» Продолжала одна, видать, самая храбрая. Прочие хихикали и толкались локтями. «Мамка говорила, что-то угадать гораст».
«И чё?»
«Да ничего, ничего, чё ты сразу-то?
От мань крыжа сдать хочет. Че ее Пашка-то с мельницы любит, аль Тань кребую?
Долгую минуту Танька орала, что она не рябая, а девушки доказывали, что рябая, не как курица, но тоже изрядно. Я молчал, потому как первая прыгнувшая в голову картинка четко подсказывала, что вышеозначенного Пашку ни одна из предложенных кандидатур не интересует. Ему и самому с собой на мельнице, прости господи, вполне комфортно. «Ни та, ни другая», — дипломатично выкрутился я.
«Ты правда, что ли?»
— ахнули все, и дальше самые интимные вопросы посыпались, как горох.
«А я в зеркале дуру нечестную видел. Это к чему? А меня мамка вожжами била. А мне-то нравится. А что плохо? Да, а мне хорошо. А мне веснушки что делать, может, керосином их? А у меня рука чешется, и спина, и нога, и шея. О, не, в баню не хочу, нет. А мне, небось, мыться надо? Не. А меня Мишка целовал, и теперь тошнит по утрам. Да, а его нет. Так что делать, чтобы его тошнило?»
Мой раб бешено вытаращил глаза и вжался крупом в церковную ограду. Я с трудом удерживал себя от искушения заткнуть ему уши. Слава богу, что, собственно, никакого ответа с моей стороны девушкам и не требовалось. Им просто надо было высказаться. Когда Прохор вернулся, и мы вырвались из тесного круга милых болтушек, вслед еще долго доносилось.
«А казачок-то ничего! Я б с ним, если чё! А чё, нельзя, чё ли? Ой-ой-ой, я вам-то чё?» «Девчата!»
На ходу, не оборачиваясь, буркнул мой денщик, вкладывая в одно это слово буквально все оттенки восхищения, понимания, умиления и прощения за все сразу. «Блондинки», — подтвердил я, — «ну, в массе своей». Прохор, видимо, не понял. На селе почти все женщины русоволосые. Причем тут цвет волос? Вообще-то все шутки насчет блондинок я от Катеньки слышал. Она очень гордится тем, что брюнетка. Ладно, согласен, что непонятная шутка получилась. Но не разжевывать же ему. До старого кладбища доехали быстро. Так же быстро и помирились, поскольку... «Могила не открывается».
«Как так? Ты ничего не напутал, хлопчик? Может, не там ищешь?»
«Там. Вот могила, ты сам не раз ее видел. Вот здесь, слева у изголовья, под песком рычаг должен быть, а его нет».
«Пусти их, твое благородие!»
Прохор оттолкнул меня, бросился на колени, раскидывая рыхлую землю руками. Но, увы, привычный железный рычаг был попросту спилен у самого основания.
«А без него никак? Может, топором или ломом крышку подеть, да и...»
«Не-а. Разве что порохом взорвать», — отрицательно качая головой, нахмурился я. «Только тогда и сам проход завалить можно. Не пойдет».
«И что делать будем?»
«Поедем в другое место. Как я помню, в оборотный город ведет много дорог». До могилы почтальона мы почти доскакали, когда я запоздало вспомнил о том, что люк над трубой давно заварен решеткой изнутри. Пришлось разворачивать лошадей и наперегоньки скакать к дубу, у которого на нас с Моней и Шлемой напали чумчары. Помню, что надо было биться лбом о сучок. Не самый приятный способ, но переход мгновенный. «Да что ж за хрень на бекрень!» На месте нужного сучка золотился свежий спил. На всякий случай я, конечно, пару раз приложился к нему головой, но без толку. И этот вход в оборотный город был кем-то надежно закрыт. «Так, погоди, Прохор. Не будем впадать в панику. Вроде бы... Ага. Есть еще один проход через болото. Мы так как-то с отцом Григорием топли. Бросаешься в лужу и ап, ты уже у черного храма. Заходи молиться, плюнь на икону Вельзевула, у них так принято. Попробуем?»
«Ну, коли других путей нет, так что ж».
Какое-то время мы добирались до болота. Дальше начались те же проблемы. Ну, в том плане, что нужную лужу я так и не нашел. Изгваздался в грязи по пояс, перемерил штук 6-7 болотных луж, в одной едва не утонул, благо Прохор рядом вытянул за руку. Вот, собственно, и все приключение. Оборотный город категорически отказывался распахивать нам гостеприимные объятия.
«Сидим мы, оравый, заброшенный славой.
Ты да я, да кручина моя, да два коня псереть белый дня под солнышком ясным пред болотом опасным. Нашли бед на пятую точку с губернаторской дочкой, чтоб ей не чихалось. А нам-то что осталось?
Вопрос, завуалированный в стихосплетенную болтовню, риторическим не был, то есть требовал ответа. Я же чувствовал себя полным идиотом, к тому же явно обманутым. Кто-то неизвестный по непонятным причинам закрыл для меня все ходы вниз под землю. Ну, пусть не все, а которые я знаю, нам-то от этого не легче. Я кое-как очистил вонючую болотную грязь сапог, свистнул араба. Он издалека принюхался ко мне, скорчил такую морду, словно задыхается, и подходить отказался. Пришлось мне до него топать, рявкнуть в ухо как следует, взгромоздиться в седло и, привстав на стременах из-под руки, вглядеться в линию горизонта. Увы, сгорбленной фигурки бабы Фроси или сутулых силуэтов моих упырей нигде видно не было. Покалывание в пятке почувствовал слишком поздно. Собственно, в тот момент, когда толстая петля волосяного аркана захлестнула мои плечи, словно морковку выдернув из седла, и всем телом окунув меня в то же зловонное болото. Сквозь мутно плеснувшие перед глазами воды я лишь едва успел разглядеть довольное лицо своего денщика. Похоже, теперь он был уверен, что я правильно нашел вход».
«Миловальский геноцвалик, кунак мой дорогой, очнись, пожалуйста, а то зарежу!» —
жалобно умолял меня знакомый голос, долетающий откуда-то издалека.